Миром правят женщины. Вы не удивляйтесь этому. Кто еще не женат, тот этого не понимает, а как женишься, сразу поймешь. Я на одной свадьбе жениха спросил: ну, как, приятно тебе, да, вот жена пообещала слушаться тебя, ну да, да. А ты ее собираешься слушать или нет? А он молча и думает: тут 400 человек, 500 народа, и пообещай, и всю жизнь будешь, как говорится, на цыпочках ходить. Что делать? И он говорит: ну, я буду ее выслушивать, а слушаться буду Господа. О, ну, такой духовный. Ну, ладно. Я ему говорю: слушай, завтра ты... день начнется обычный, бытовой. Твоя возлюбленная приготовит тебе кушать и скажет: слушай, Витя, иди кушать. Ты что, будешь слушать ее или Господа слушаться? О, ну да, послушай, конечно, как в этом не послушать. Ну, смотри, начнется жизнь у вас, появятся дети. Она устанет, все, сил больше нету. И скажет: слушай, ну, дорогой, побудь с детьми. Вот, понянься с ними, я чуть-чуть отдохну. Послушаешь? Она: ну, послушай. Ну, хорошо, вот дальше дети у вас вырастут, время мало, ты будешь работать, деньги зарабатывать. Она скажет: ну, хватит, Витя, ну, сколько, давай вечером соберем детей, побеседуем, помолимся. Послушаешь? Он: ну, послушай. Так будешь жену слушать? Он говорит: буду. Ну, все вопросы решены. Так что наша будущая жизнь тоже зависит во многом от взаимного послушания. И без этого вообще жизнь немыслима. Дело не в том, когда кто-то кем-то управлять должен и командовать, а это обычная жизнь, когда мы прислушиваемся, слушаемся, понимаем, когда есть какая-то нужда. Ну ладно, это между прочим. Давайте мы прочитаем это событие. У кого есть Библия, вы можете открыть 21 главу. Это не само рождение Измаила, мы потом вспомним это событие. Это рождение уже Исаака. Он родился. И 5 стих 21 главы. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. Кстати, Исаак по-еврейски, Ицхак, это смех по-еврейски. Так ему имя дали, смех. Дитя выросло и отнято от груди. Авраам сделал большой пир в этот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. Вот здесь тоже это событие говорит о чем, братья? Что Авраам должен был слушаться Сару. Ну, это событие, конечно, оно не повторялось. Сара называла его господином, была послушна, так, по крайней мере, в Новый Завет нам говорит. Но это был особый случай, когда Аврааму пришлось послушать свою жену. Ну, Бог ему сказал об этом, открыл ясно, ему объяснил, что ему нужно делать. Ну, я не об этом, я о самой истории. История, она, то, что мы прочитали, имеет свою предысторию. Ну, вы помните, немного раньше там описано о том, что Сара очень сильно хотела детей. Ну и так оно по культуре, по понятиям того времени. Если рабыня родила ребенка, значит, этот ребенок, он принадлежит госпоже, хозяйке. Ну, так Сара и решила возместить вот это невосполнимое в их семье, эту проблему, которая вот всю жизнь ее преследовала, что у нее не было детей. И она решила эту проблему вот таким образом, попросила Авраама, чтобы он ей, как говорится, сделал этот подарок. Ну ладно, попросила. Вот родился ребенок, но этот ребенок не оказался ребенком для Сары. Она поняла, что сыном может быть тот ребенок, который родился от нее, именно от нее. А при живой маме, что она его вскармливает, да и похож он, видимо, был на нее, она была египтянка. Но египтяне – это не негры. Египтяне, такие как арабы, они ну, такие чернявые, смуглые, но не негры. Эфиопляне – негры. Ну и вот у них родился ребеночек. Авраам очень полюбил его. Агаре было приятно, она мама. А у Сары на душе, как говорят, кошки шкребут. Это не принесло ей отрады, не принесло ей радости. То, что Бог им обещал наследство, они знали об этом. Но шло время, а детей не было. И что уже ожидать? Ей, ну, на тот момент Аврааму было 86, но она на 10 лет младше, значит, 76. Вот бабушка 76 лет. Что еще можно ожидать, да? Ну, и вот она решила помочь Богу в решении этого вопроса, чтобы у них был ребенок. Ребенок-то родился, но не вопрос разрешился, а что создалось? Создалась проблема. Проблема такого порядка, которая еще началась до рождения ребенка. Уже тогда Агарь, служанка, она стала пренебрегать госпожу свою. Смотрела на нее свысока, она слуга-раба, а та госпожа. Но здесь, знаете, в силу вступили такие законы природы. Ну, это было, естественно, женщины соперничали между собою. А в каком вопросе? У Агари было то, чего не было у Сары. Ее преимущество, у нее будет ребенок. И Сара на все это смотрела и забыла, что она госпожа, и потерялась. Просто потерялась. И к Аврааму приходит с жалобой и говорит: «В моей обиде ты виновен». Виновен ты. Так был Авраам виновен или нет, братья? Не был? А как? А ребенок как бы родился? Не с воздуха же. Родился-то от Авраама ребенок. Значит, в конечном итоге все равно он был виновен, да? Ну, у него было все основания. Были все основания, что сказать: подожди, дорогая, ты вообще мне это в голову не приходило, ты эту идею подала. И ты захотела. И что бы между ними начался? Спор бы начался. Прав был Авраам бы, и права была Сара. Скажите, в этом вопросе можно было разрешить, кто прав, а кто виноват? Или кто больше прав, а кто больше виноват? Вы знаете, это ну, просто бесполезно. Там бы бесконечный был бы спор. И Авраам это понял, как мудрый человек, и думает, что делать, подожди. Ну да, она-то права, но она мне может сказать: ну ладно, я женщина, но ты же мужчина, ты же должен головой думать, вот, и так далее. Ну и там, знаете, столько вариантов, каждого обвинить. И он, как мудрый человек, разрешил просто этот вопрос. Слушай, да ты же госпожа. Ты что, забыла? Она, точно забыла. А, иди сюда. И начала ее теснить, и та сбежала. Проблема началась еще до рождения ребенка. Почему? Потому что они не дождались исполнения Божьего обетования. Они должны были с верою ожидать до конца, так как Бог сказал, но Сара поспешила, Авраам пошел на поводу у нее, и они создали семейную проблему. И эта проблема до нашего времени остается неразрешимой. Кто был в Израиле, я думаю, что были у вас вот многие или некоторые, я не знаю, но там так, квартал арабский, квартал еврейский, поселение арабское, поселение еврейское, и там вот так все вперемешку на сегодняшний день. Да, они там контролируют евреи, власть у них, но эта проблема остается до наших дней, практически на сегодняшний день неразрешимой. Как оно дальше, как Бог поведет. Вот едем мы по Израилю, раз поселок на арабской так называемой автономной территории, там управление Израиля, и этот поселок огорожен как лагерь для заключенных колючей проволокой. Конкретно колючая проволока, все, туда не пройдешь. Я спрашиваю, а что это? Это еврейское поселение, деревня еврейская. А что они здесь? Ну, здесь у них возможности, и, кстати, очень дорого все стоит. И под охраной все это. Туда не пройдет ни один араб. Они там живут, они ездят, выезжают, но арабов туда не пустят. А если пускают работать, то там нанимают или полицейского, или охрану, сам хозяин с оружием должен стоять, охранять их, поработали, вывел за шлагбаум, идите, живите дальше. И у них там деревня процветает, все там у них есть, поливается, растет. А вот там, где арабы живут, там ну, все, нищета, мусор. Вот. И вот так они сегодня соседствуют друг с другом. И это результат вот можно сказать, вот этой ошибки, этой поспешности, которая когда-то произошла в семье. То есть этого хватило на годы, этого хватило на тысячелетия для того, чтобы создать этот конфликт и эту проблему. Мы давайте к Новому Завету обратимся. Какое это имеет для нас значение, собственно говоря, правда? Вот мы говорим, сейчас эту историю изучаем. А что нам? Были какие-то женщины, соперничали, ссорились. Был какой-то сынок у них. Ну и что? А нам-то что до этого? Было, да и было. Это сколько было? Ого! Это тысячелетия назад было. А нам-то зачем это? Так вот, Новый Завет... Он как раз не оставляет без внимания эту тему. Эта тема, как я уже сказал, имея исторические корни, остается проблемой до сегодняшнего дня. И вот в послании к Галатам апостол Павел, объясняя разное состояние верующих людей, духовное и плотское состояние, и берет вот эту историю, и не просто как образ, а он берет ее как живую иллюстрацию, которая открывает и показывает разные пути, по которым могут верующие вот жить или идти по этой жизни. Четвертую главу читаем, 24 стих. В этом есть иносказание, ну, можно чуть раньше. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано: «Возвеселись неплодная, нерождающая» и так далее. Мы дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Молодежь, мы дети рабы или свободные? У кого как, да? Оказывается, эта история, она имеет очень далекое такое, не только в истории, да, свое значение, влияние, она открывает нам две духовные закономерности, которые сожительствуют вместе, находятся рядом, вместе. Вот как Сара и Агарь жили вместе, Исаак и Измаил одно время вместе тоже находились, и все это в одном, ну, как говорится, котле варилось вместе, точно так и сейчас. Рядом с духовными живут плотские. И они рядом находятся. Это не обязательно люди невозрожденные, нет. Но они просто по своей природе вот еще плотские. Хочется так думать, пока еще плотские. Вот Коринфянам мы читаем: «Не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю рассуждаете? Если между вами споры, зависть, разногласия, то не плотские ли вы?» А перед этим он говорит, что вам нужно молоко, а не твердая пища. Я хотел вам преподать твердую пищу, но вы еще просто младенцы. Раз вы так капризно ведете себя, ну, обычно спорить, отбирать, плакать, присваивать, это кому свойственно? Девочки, кому это свойственно? Детям, конечно, детям. Ну, вот ребенок, и попробуй у него отбери игрушку. Понимаешь, вот ситуация, там дети, гора машин. И вот один взял машину, а другой: «Моя, я хочу». А тот верещит, не отдает. Наконец-то он вырвал. Вот, там же скандал такой. На тебе другую. Нет, ему куча не нужна, ему это нужна. Понимаете, это то, что свойственно младенческому возрасту. Это такой, но обида, эгоизм, себялюбие. И вы знаете, это же самое свойственно и верующим, даже независимо от их физического возраста. Вы знаете, это даже не зависит от этого. Вот как-то я расскажу, такая ситуация, значит, была. У нас на кухне одна бабушка, ну, такая в возрасте уже, в серьезном возрасте, с деревни. Вот, ну, там есть баня или нет, я не знаю, пожилой человек, ну, обычное дело, не будем в подробности вдаваться. И сестры говорят: как ее отсюда? Ну, и неудобно вроде бы, пожилой человек. Ну, я захожу на кухню и говорю: о, здесь сестра, называю ее по имени. Хорошо. И спрашивают тут повара, старшую сестру: она полезна здесь? Они все: ну, да, сами думают хотя бы скорее ее отсюда. Ну, ладно, да-да. Ну, слава Богу, говорю, я вышел. Она вслед за мной. Тук-тук, снимает халатик. И такая себе на уме бабуля. Там ей скоро 80. Вот. А себя в обиду не дает. И выходит во двор молитвенного дома и говорит: Василий Григорьевич, вы меня обидели. Ну, я молчу. Говорит: вы меня унизили. Ну, я молчу. Вы меня оскорбили. Ну, я молчу. Вы, говорит, меня убили. Ну, я молчу. Вы стерли меня с лица земли. как обложила меня эпитетами такими, знаете, мне в жизни еще никто такое не говорил. Я говорю, слушай, я думал, что я пастор, а я тут какой-то изверг, понимаете, стер в порошок человека там с лица земли. Да нет, ну я убийца, ну убил, значит убийца. Вот, да нет. Я говорю, а что же я вам плохое сказал? Я все поняла, ну слава Богу, что поняла. Она больше не заходила туда на кухню. Я ей говорю, слушайте, у вас, вот вам 80 лет скоро, а у вас обид сколько, у вас такое себялюбие, такой эгоизм, я до него не достану, не достигну. А перед этим она часто на собрании так приняла. Ой, Василий Григорьевич, чуть ли не как на икону. Приветствуем, как здоровье. Вот. Я поэтому боюсь таких вот всхлипов. Очень серьезно. Я их не принимаю вообще всерьез. Вот. И вот скажите, она духовный человек или плотской? Сестра, ну подскажите. Хоть вы, ну как, ясно, не бабульки, но... Возраста не понимаете, того еще. Ну, а как женщины, как сестры, будем говорить, да? Плотской она или духовный человек? Да, не бойтесь сказать. Конечно, плотской. Здесь 100% плотской человек. Здесь даже догадываться не стоит. Вот ей столько лет, и она вот, ну, в таком состоянии. Да, она просила прощения потом, но это другой вопрос. То есть это то, что может в каждом человеке быть. Вот это серьезная проблема. Скажите, если человек обижается, какой он, духовный или плотской? Трудно, да, сказать. Там, а кто из вас не обижался, скажите? Я тоже руку не поднимаю, я опускаю вниз. Так вот, духовные мы или плотские? Ну, нельзя сказать, что уж такие сильно плотские, да? Ну, иногда бываем. Ну, что-то там такое находит на нас. Так вот, смотрите, здесь перед нами открывается плотское поведение человека и духовное. Собственно говоря, есть у человека корни, ну, такие явно связь плотская. Это как у Измаила. Давайте мы возвратимся еще раз к этой истории. Что вообще здесь происходит? На некоторые моменты обратим с вами внимание. Здесь перед нами открывается два мира. Мир видимый и мир невидимый. Видимый мир, в чем он себя выражает? Вот человек разговаривает, слова говорит, смотрит, другим что-то рассказывает, да? Может даже какие-то действия применить. Это видимый мир, то, что человек говорит. А есть мир невидимый. Это внутреннее состояние человека. Вот о чем он думает, как он себя чувствует, как он вообще воспринимает ближнего, как он воспринимает всю окружающую обстановку. Никто ж не знает. Каждый из нас – это свой особый мир. И он у нас как рой пчел в голове. Знаете, вот эти вот, ну, мысли. Там все гудит. Там все круглосуточно гудит у нас. И никто толком не знает. Иногда оно раз там оттуда вылетит какая-то пчелка. Вот. И укусит кого-то. Ну, или же... до меня достанет, да, и у меня сразу раз открывается. Знаете, вот пчелы вообще мирные люди. Мирные люди, ну, до поры до времени. Пока их не тронешь. Подлетает чужак. Если чужак подлетел, оттуда вылетает два десятка пчел, и так на нее, все, мир закончился. Сразу. Они так все, улетело, они раз, все, крылья сложили, такие духовные. Все у них нормально. Вот смотрите, перед нами вот представлено два мира. И эти миры реальные. Реальные. И вы знаете, духовный мир еще более реальный, нежели вот тот, что мы с вами видим. И у каждого из нас он есть, этот мир. Что мы из себя представляем внутри? Ну, а в общем, как мы прочитали, это два завета. И у каждого из этих вот заветов, у каждого из этих вот, ну, понятий, определения отношения к миру есть свои законы, есть свой образ жизни. Вот. И у людей духовных есть свой образ мышления, взглядов, понятий, жизни. И у людей плотских тоже есть своя закономерность, есть тоже свой духовный мир. И они знают, какими словами говорить, как разговаривать друг с другом. И они знают, что нужно ответить. У них тоже есть своя закономерность. Как-то мы были в доме реабилитационный центр, да, ну, там всякие зэки, знакомимся, то 20 лет отсидел, то 30, ну, такие бывалые дядилы, вот, ну, и с ними наколотые, ну, как бы верующие, кто-то верующий, кто-то полуверующий, ну, и вот они там, начинает один брат с ними занимается, он сам бывалый тоже отсидел десяток, ну, уже он долгое время с ними занимается. И у них свой мир, свой язык, свой разговор. Вот мы там что-то разговариваем, беседуем, ну и один там начинает сидеть, что-то бурчит, бузит, что-то сидит. Он ему тихо, а тот продолжает. И он ему на зэковском жаргоне, этот брат ответственный, как дал фразу, и тот раз и скрутился. У них свой язык, который они понимают. Я даже и до толку не понял, что он ему там сказал, какие слова такие сказал. Но он все понял тот, что дело будет плохо, если он не замолчит. И вот у каждого образа жизни людей есть свои слова, свои законы. И вот и у плотских людей, и у духовных есть тоже свои слова и свои законы. И свое отношение. Ну вот смотрите, вырос Исаак, и Измаил что делает? Насмехается над ним. Ну, конечно, он уже подросток, ему 15 лет, но ему уже больше. 3 года был, как отнят, ему уже лет 17-18, ну, то уже парень, будет здоров, ну, а тут 3 года. Вот, не знаю, как он насмехался там над ним, там, щелбан ему давал, там, или еще что-то там с ним делал, там, где-то подкалывал, где-то еще что-то. А мама смотрит на все это, у нее все переворачивается внутри. Ах ты! А для нее кто он? Кто он для нее, для Сары? Да никто, ноль без палочки. Это вообще чужой человек. Как и Сара. Да, для Авраама он сын, а для Сары – да никто, вот и все. И он, то этот никто, насмехается над ее сыном. Ой, у нее внутри все закипело. Так вот вопрос такой. То, что сказала Сара Аврааму, зовет его, говорит, иди сюда. Вот эту рабу и сына ее выгони из дома. Ну, Авраам выслушал. Ой, так ему неприятно это было. Что делать? Правильно Сара сделала или нет? Братья, как вы считаете? Говорит, изгони рабу и сына. Она живет уже здесь, может быть, с детства в их доме. Уже десятками лет живет. И сын тут вырос. Все. И теперь взять ее так, выгнать? Справедливо это или нет? Несправедливо. Да. Очень даже несправедливо. Поэтому Аврааму неприятно показалось. Семейная проблема серьезная возникла. Что делать? Авраам в тупике. Но знаете, здесь давайте вспомним предысторию. Сара просит, Авраам просит, все. Ну, хорошо, вот тебе ребенок. Он и недолго думает, вот, ну, чего для любимой не сделаешь, как говорится. Ну все, исполнишь все ее желания. Скажите, а когда он это делал, он у Бога спрашивал? Братья, спрашивал у Бога Авраам? Это нужно делать или не нужно? Да нет, не спрашивал он. Он только у ее выслушал просьбу и все, и сделал то, что она просила. А он у Бога не спрашивал. Он самолично сам это сделал, просит, на тебе, пожалуйста. Теперь прошло время, 17-18 лет. Теперь она его уже не просит, а что делает, сестры? Она командует, не бойтесь сказать, командует. Ну, как это часто бывает в семье. Вот. Вы тоже вырастете, тоже будете командовать. Вы думаете, вы такие же ангелочки, что ли? Все равно будете командовать. Когда вам что-то не нравится особенно, или хотите чего-то добиться. Вот, бывает такое. Я не говорю, что все и всегда, но такой момент наступает, когда вот это будет. Все, выгони рабу и сына. Это не просьба, это указание. Все, вот сделать то, что я тебе сказала. Если Авраам послушал первый раз и сделал неправильно, то теперь Бог ему говорит, начал слушать, продолжай это делать. Знаете, вот здесь существует такая определенная закономерность. Вот мы прочитали с вами, два сына родилось. Один рожден по духу, это Исаак, а Измаил рожден по плоти. Собственно говоря, этот поступок был поступок плоти. Это плотской поступок был. Нет, Писание не определяет, что он там греховный был. Ну, по законам, культуре того времени, ну, то есть это вполне допустимое явление было. А по своей сути самой, первый сын у Авраама и у Сары должен был родиться сын обетования. Бог ему сказал это, и он должен был верить до конца. Ну, они где-то потеряли или расслабились, или еще неустойчивые были в вере. И он совершил, можно сказать, поступок по плоти. Раз он был рожден по плоти, ну а что такое рожденный по плоти? Это вот у нас дети рождаются. По плоти или по духу рождаются? В семье. Ну, что вы боитесь сказать? По плоти или по духу родились? Ну, конечно, по плоти, да не бойтесь этого сказать. У неверующих по плоти или по духу рождаются? Конечно. А у ослов дети рождаются. Ну, там определение не духовное этому значению, понимаете? Это всего лишь физиология, и не больше, понимаете? Вот женились люди, все, вот дети. Ну, у человека там, конечно, другое, там Бог руководит этим, дает жизнь человеку. А вообще это обычное, да, по плоти имеется в виду обычное рождение, да. Люди сошлись, брак сделали, вот тебе дети. Это естественное как бы последствие. И здесь сказать, что там что-то особо духовное в этом есть, если это люди духовные, боящиеся Бога, они молятся, тогда это дело освящается Богом. Дети ваши, как Писание говорит, святы, да? Вот. А вообще само это дело, оно по плоти, ничего тут такого нет, нового чего-то. Это все века, тысячелетия происходит на земле. Но Богу, Бог дал Аврааму совершенно другое обещание. Он сказал, что у тебя сын обетования будет. Это должен был быть особый сын. Тогда, когда все надежды человеческие уже рухнуть должны, у них все, что можно было по природе ожидать, ну, есть время где-то рождения, и когда у них уже все, они были, Писание говорит, они мертвые были, мертвые для рождения детей. У них все закончилось, всякая способность. Вот тогда у них родился сын Исаак. Это был сын обетования. Там уже вера сработала. А здесь обычный сын родился по плоти. Итак, Писание и говорит, мы прочитали в послании к Галатам, рожденный по плоти. И что он делал? Он гнал рожденного по духу. Вот что оказывается. Оказывается, плотские люди, они способны противиться, сопротивляться всему духовному. Знаете, вот эта борьба духовных и плотских, или духовного и плотского, она в каждом человеке совершается, эта борьба. Это прежде всего. Есть личная борьба, когда человеку приходится бороться с чувством обиды, да? Там оскорбления, не посчитались со мною, не уважили, не проявили внимания, там, ну, не поздоровались, там, еще что-то. И вот это все внутри сидит, накипает. Как вы думаете, это вообще откуда все это происходит в человеке? А когда искушения, которые приходят в нашу жизнь, и нам приходится бороться с ними, и так и хочется сделать, вот хочешь, но ты понимаешь, что это нельзя, а внутри какая-то тяга есть к этому, да? Есть тяга вот сделать, а ты должен противиться, а у тебя сил не хватает. Или, может быть, ты не хочешь даже бороться. Вот эта борьба, она есть в каждом человеке. Дальше вот послание к Галатам мы читаем. Дух противится плоти, а плоть что? Противится духу. Они друг другу противятся постоянно. Я не знаю, кто из вас не испытывал этой борьбы. Если вы не испытывали, значит, вы никогда духовным человеком еще не были. Никогда духовным вы еще не были. Вы просто плывете по течению, как мертвая рыба, исполняя все свои плотские желания и все, что есть у вас. Я не знаю, как у вас, но у меня борьбы этой было достаточно, достаточно. Ну вот молодым человеком я сижу там, фильм смотрю в кинотеатре. Ну, мне лет 15-14, ну да, уже 15. А я же верующий, у меня папа служитель. Да еще, причем не просто служитель. Да, в вузах сидит. Сидел в вузах в то время. А я сижу в кинотеатре. Ну, я еду на очередное свидание, все. И я верующий сижу. И что вы думаете, я там счастливый человек? Нет. Я сижу и думаю, хотя бы быстрее этот фильм закончился. Ужасно. Если сейчас пришествие, все, конец мне. Конец. Я уже к концу, я садился на край ряда, и как только конец, я вылетал с пробкой с кинотеатра. Смотрю, вроде бы все на месте, мир на месте, все. Ой, не пришел Христос, слава Богу. Это борьба. Это очень серьезная борьба была. И вы знаете, я приходил домой, и я плакал. Вот молился и плакал. Говорил, Господи, ну не могу я дальше. Ну освободи меня. Я просто не хочу это делать, у меня сил нету. Как вы думаете, друзья, это нормально или нет? Когда в человеке такая борьба происходит. Это нормально. Я вам скажу, это прекрасно, когда у человека есть эта внутренняя борьба. Когда вот это вот, пусть оно еще духовное в зародыше каком-то, в каких-то пониманиях, в воспитании, пусть оно пока не в возрождении, но оно где-то там залегло, да, с родительского дома. Я ж успевал на собрание ходить, не дай Бог пропустить собрание. Я ж фильм смотрел тогда, когда еще собрания не было, чтобы успеть и туда, и сюда. Вот, и там назидание, как говорится, какое там назидание? В собрание прихожу, все, назидание. Такой вот мальчик, вот, хороший, говорят, поет хорошо. Вот, а я мучился внутри. И вот эта борьба, она есть в каждом человеке, в каждом человеке. Я любил, ну, футбол любил. Ну, мы играли часто, ну, школа у нас такая была, в портфеле под шпалы и на луг, на футбольное поле. Это часто было. Ну, и вот такой ученик, что там, хотя учиться мог хорошо, пропускать школу сколько можно. Ну и вот я уже повзрослел, в городе учусь. Ну и, конечно, футбол меня интересует, там Команда «Заря Луганская» была, тогда они чемпионами стали в высшей лиге в Советском Союзе. А ты что там, ну, здоровый такой стадион, я как бы не первый раз там, ну, все, такой финальный матч, как не пойти? Вот, пошел я. А сам же знал, не надо ходить, не надо. А я уже покаялся, мне уже 16 лет было. Я уже все покаялся, а меня все еще тянет туда, понимаете, все еще тянет. И вот думаю, схожу еще раз, а потом все это перечеркнул, еще раз пошел, ну, привязка. И вот я выхожу, выбегаю из стадиона, закончится матч, победа, а ты что там? Я бегу к трамваю, первый маленький раз между людьми, идет трамвай. Я остановился, а что остановился? А сзади люди бегут, и трамвай едет. И вот эта вся толпа меня и к трамваю, раз, и прижали. И я вот такой вот упал, только слышу колеса. Я весь, ноги целые, руки целые. Я встал и сказал: «Господи, прости, больше не приду», больше не пришел. Я понял, в следующий раз мои ноги под колесами будут. Я для себя получил урок. Бог со мной разговаривал. И я понимал. Но пока Бог меня вот вплотную не поставил, и вот эти вот колеса не прошли мимо меня, все, до меня это не доходило. Дошло. Все, оставил. И сколько так было, вот таких моментов, когда я понимал, Бог со мной работает. И у меня была внутри борьба – отвязаться от всего этого плотского. Друзья, и у каждого из нас есть эта борьба. И слава Богу, если она есть, понимаете? Если ее нету и никогда не было, как я сказал, мы вообще никаких духовных законов еще не понимаем. Мы еще не понимаем Бога, мы не понимаем, что такое власть греха, мы не понимаем, что такое отказаться от каких-то привычек своих вредных, да, вот от наших там любимых каких-то занятий, вещей, которые мы делаем. Мы этого еще не понимаем, и мы и никогда и не боролись, и не собирались бороться. Друзья, вы проверьте вообще, вы живые или нет, духовно, хотя бы в понятиях, есть оно у вас или нет. Там, говорит, все так живут. Так не только все так живут, все и в ад идут. А я, говорит, не один там буду, что за проблема. Вот. Вот такое легкомысленное, такое вот безответственное, да, вот такое отношение, это свойственно людям вообще, ну, просто мертвым. Просто мертвым. У них там живого ничего нет. Живому человеку свойственно бороться за свою жизнь, за хорошее, за доброе. Ему свойственно переживать все это внутри себя. Пусть у него не сразу это получается, но у него есть борьба. И пусть этот плоской насмехается над духовным, но есть эта жизнь, которая старается все-таки набраться сил, чтобы побеждать все это плотское. Я думаю, что всем нам известно, ну, всем или не всем, но кому известно, тот, в конечном итоге, может выбрать два пути. Я знаю человека, который сказал так: я устал бороться, надоела мне эта святая жизнь. И все, и порулил налево, и закончился. Как и верующий вообще закончился. Ну, понятно, чем это у людей заканчивается. Вот, и пить стал, и я ему говорю: тебе не надоело вот эта греховная жизнь? А что я теперь сделаю? Что? Да к Богу иди, в любое время ты можешь возвратиться к Богу. И вы знаете, я обратил внимание на то, что очень многие скатились и не возвратились. Сколько я раз вот с бывшими друзьями встречался. Я говорю: что с тобой? Даже членом церкви был. Да я, как все, принял крещение, не хотел от вас отставать. Вот, а потом там компания, девочки, и вот он плачет, стоит, а отказаться не хочет, не может. Вот уже он взрослый, уже ему там 50 лет мужику, мы с ним встречаемся. Я говорю: ну сколько ты можешь, Витя, ну как ты это? И он опять стоит, плачет, и все, и опять идет туда, в этот мир. Думаю, ох, как это страшно попасть в эти сети, в эти лапы попасть. От них потом не так просто освободиться. Ну, еще, друзья, что я хочу отметить. Есть в современном таком христианстве такое направление. Будь как все. Будь как все. Ну, что ты из себя там строишь там? Духовника какого-то. Вот. Ну, смотри, все нормальные, как нормальные, а ты там преобразилась, ходишь. И вы знаете, вот такая атмосфера бывает в церкви, особенно в больших церквах, когда собирается определенная группа таких плотских людей, и их много, и начинают на людей, которые как-то переживают о святости, стремятся, и начинают их или подкалывать, или вот всячески давить на них, а что вы отличаетесь от всех, ну и так далее. И я это видел. Я это видел, вот состояние определенной группы плотских людей и духовных. И вот это у них такая борьба идет в церкви среди молодежи. Подходит ко мне одна сестра молоденькая, ну, говорю, давай, что-то. Я хочу вот побеседовать с вами. Меня смущают некоторые вопросы. Я, говорит, пришла из регистрации вообще сюда, в церковь. Большая церковь, там 250 членов. И говорит, тут такая картина. Это в прошлом было немного, когда эти мини-мопеды были модные. У вас тоже же было время, да? Когда мопеды появились, и вот все, там гасают на них, там показывают, храбрятся себя. Ну и, конечно, что делают? Братья катают сестер. Было у вас, что катали? Да еще на одноместных мопедах. Ну, представьте себе, сестра села с братом на одноместный мопед. Конечно, за что? За облака держится? Или верой едет? Конечно, тут по-другому не выживешь. Надо только в обнимку. Вот. И вот она ухватилась за него. И вот начали братья там покатывать сестер. Ну, а там две сестры, три, не будем садиться. Как? Вы что? Что? Тут святые там. Быстро на мопед там. Что? Как все там, все. А почему? Потому что они расскажут потом служителям. Ну, и те им втык дадут. А тут, а когда все виновны, все молчат, понимаете? Вот. И давай их туда. Они, нет, мы не хотим. Они чуть ли не силой их там берут под руки там. Ну... Представьте себе, ладно, на мопеде, а что в собрании такое? Там засела сзади сестра и брата обняла. Ну, вообще мы не допускаем эти вещи, а на мопеде можно, да? А разница какая? Дело-то все равно плотское, хоть тут, хоть там. Дело вообще не меняет ничего, да? Сам поступок, вину поступка. И говорит, а как это объяснить? И вы знаете, мне очень трудно было ей объяснить. Я ей попытался объяснить, знаешь, ты держись, если ты сама понимаешь, что можно, что нельзя. Для тебя это ясно. Вот и держись этой позиции и не сдавайся. А говорит, смотрят на тебя, как будто ты какая-то непонятная. Вот, и с собой не общаться не хотят, не разговаривать. Вот такая атмосфера в церкви. И мне, вы знаете, жалко стало вот эту сестру. Рожденный по плоти гонит рожденного по духу. И это причем вот так видным, самым видным образом. Не просто так, там, ну не хочешь, не надо, ладно, мы покатаемся. Нет, ты должен делать то, что делаем мы. Все, раз ты попадал, с волками жить, по волчьи выйти. И вы знаете, вот это противостояние в церкви, оно настолько бывает, ну, накаляет обстановку среди молодежи, что потом оно к чему-то приходит, к концу. Потом несколько плотских попадают в такую ситуацию, когда или вообще замуж, или в мир уходят, или с ними что-то происходит, и тогда в церкви осознание начинается, люди каются, ну и такой перелом происходит. Это в период молодежи, вот сколько я лет уже в церкви, это часто бывает. Вот в каком-то состоянии придет молодежь, вот, и уже ожидаем, ну что будет, что с ними будет. И тут раз, 2-3 человека покаялось, другие начинают каяться, начинают сознавать. Мы, служителя, вздыхаем, слава Богу. Кто-то в мир ушел, не выдержал, понял, и поддался в мир. И так раз ситуация разрулилась, как-то все вздохнули, легче стало. Вот. А вот почему это происходит, да? Что происходит с верующими людьми? Я не говорю за неверующих. Опять та же история. Рожденный по плоти и рожденный по духу. Знаете, есть люди, которые ошибаются. Им свойственно ошибаться. Вот один брат рассказывал, он в церкви такой тоже был, как и многие, шебутной. Вот, где-то там покуривал, где-то там. Ну и подошел, говорит, ко мне один брат. Ну и опять начнет там, сейчас думает за это. А он говорит, да слышь, ты вот не переживай. Куришь? Да ладно, говорит, кури. А я смотрю на нее, не понял ничего, как это кури. Да говорит, не в этом беда вся. Не в этом вся беда. И он с ним так по душам поговорил. Говорит, что у тебя вообще в сердце, в мозгах, планы, направления к Богу есть у тебя или нет? Есть у тебя вот такие желания внутренние? Да говорит, есть, у меня борьба, я это. Он с ним так поговорил по душам. И я, говорит, скоро покаялся и обратился к Богу. Я среди молодежи, я не был еще членом церкви. Ну, как всегда, там обстановка, где-то там собрание, далеко. Там мы ждем друг друга. Вот закончилось собрание, молодежь ждем. Ну, я говорю, о, сестры, вы идете, Таня, идешь или нет? Давай, это, мы ждем вас. Ну, а там такой один брат был, считал себя очень духовным, послушал это и говорит, с этого молодого человека толку не будет. Махнул на меня рукой, а мне так обидно стало. С меня толку не будет? Будет с меня толк. И я так решил. Вы знаете, он мне помог переориентироваться. Он сказал, что с меня толку не будет. Да неужели я такой бестолковый? Вроде бы нормальный, все учусь на пятерке, заканчиваю колледж. И я, нет, я докажу, что с меня будет толк. Ну, это такое по-плотскому, знаете, было. Я потом стал переосмысливать, как он сказал, толку не будет. Что это значит? А я так хотел, чтобы с меня толк был. Ну, и потом уже, когда я понял, что мне нужно, каким путем мне нужно идти? Это записки, чтобы я заканчивал, да? Я их не читаю. Да, и я вот думаю, как мне все, мне надо менять отношения с Богом, мне надо начинать жить по-новому, все. Я ничего такого особого не делал, плохого. Я, если что-то и делал там, то, ну, во всяком случае, с девушками я не имел вообще никакого дела никогда. Чтоб я где-то по углами там встречался, и все это вообще для меня это закрытая тема была. Все, даже близко. Там, ну, где-то мы общались, не то, что там мы дикими не были. Вот, общались, пели, но чтобы мы там где-то какие-то личные контакты имели, нет. Этого я себе не позволял. Я знаю, что все, это капкан. Если попадешь, все, это твой конец будет. Это я знал. Вот. А в остальных вопросах, конечно, попустительства было много. Вот. И я уже когда покаялся, обратился к Богу, в 17 лет стал проповедником, а в 18 лет стал руководителем молодежи, вот. Чего тот брат не ожидал, конечно. Там были и старшие братья, были по 25 лет братья. Вот, а я думаю, а что меня выбрали? Что я, не понимаю, я не мог прийти в себя. Сынок такой и так далее. Вот. И знаете, с ним большая беда случилась. Он сейчас где-то живой, наверное, но отлученный. Вот. Пьет, курит, телевизор. Вот тот брат еще сказал, что с меня толку не будет. Жалко его, печально, конечно, что он в такое состояние впал. Вместо того, чтобы помочь, Вместо того, чтобы сказать, слушай, Васек, чуть-чуть поаккуратнее там это, с девочками и все прочее. Это было бы нормально, я бы его воспринял. Ну, видимо, так Бог повел, что Он меня озадачил и как бы меня побудил, подтолкнул, чтобы я быстрее решал духовные вопросы. И вот, знаете, эти плотские люди, вот им говоришь, так нельзя. Они говорят, а почему нельзя? Я вчера говорил, или позавчера, да, на собрании. А где это написано? Сразу Библию вспоминают. Как будто они Библию читают. Понимаете, вот и это люди, которые ориентированы на плотское, им очень трудно объяснить, почему это нельзя, то нельзя, другое нельзя. Очень трудно объяснить. Это фактически невозможно. Это надо, чтобы человек стал духовным для того, чтобы он стал думать по-другому. И когда человек начинает думать по-другому, Бог его начинает учить. Бог с ним начинает разговаривать. Он ему подсказывает, что и как нужно делать. И человек тогда идет, эти уроки принимает. Потом он от старших принимает уроки. И учится таким образом, духовно возрастает. Но у него направленность жизни есть правильная. Понимаете, вот может быть два направления жизни. Один человек поехал и заблудился, и едет себе на автомобиле. Ну, раньше GPS не было, все. Дорога хорошая, нормальная. С ним ничего не приключается, но он в другую сторону едет. Понимаете, не в ту сторону. Человек поехал правильно. И у него, бабах, колесо лопнуло, второе. В общем, двигатель заклинил, его зацепили, дотащили. Но он в правильном направлении едет. У него проблем много может возникнуть, но он к цели едет. А тот человек без проблем, только когда очнулся, а он не в ту сторону поехал. Вы знаете, вот с человеком Бог работает, когда он в правильном направлении. А если человек избрал вот такой плотской путь и не слушает ни Бога, ни старших, да что вы там, да знаю я, да хватит мне, да молчите, да и все им не нравится, все им не нравится. Что им не скажешь, они вот написано ведут вражду, они друг с другом враждуют постоянно. Почему? Да потому что ему нравятся дела плоти, жизнь по плоти. Он просто полюбил эту жизнь, и он по-другому даже и не хочет, и не думает даже. Это такое направление, оно, конечно, приведет человека к погибели. Это мы знаем однозначно. Хорошо, когда у человека есть борьба. Вот эта борьба, она описана еще в 8 главе послания к римлянам. Помните, что живущие по плоти, они что? Богу угодить не могут. Здесь не об ошибках речь идет. Здесь идет и речь о жизни по плоти. Это совершенно разные вещи. Когда человек, ну, бывает, молодой человек ошибается. Ну, ошибся, но нельзя с ним так сильно строго. Надо поговорить с ним, побеседовать. А если ему сказал раз... Он и дальше свое дело делает. Потом еще раз поговорил, он, и дальше свое дело делает. И он вообще не способен даже думать о том, что надо жить по-другому. Вообще это человек, у которого нет духовных понятий никаких. Я боюсь такого состояния, и вам бы его не желал. Знаете, вот я беседую недавно с одним молодым человеком. Ему 25 лет. Отец его диакон, и его брат, может быть, года на полтора младше. Ну, сижу в машине, говорю, иди сюда. Умный человек, институт закончил. Я говорю, слушай, что с тобой происходит вообще? Тебе 25 лет. Почему ты не думаешь? Почему ты не решаешься? Вот идти, ты знаешь, что тебя ждет? А он, я об этом не думаю. Я вообще стараюсь не думать. Живу просто и живу. Я вообще так не привык. И вот я думаю, как можно быть недумающим человеком? Вроде бы не осел. Закончил институт. А как можно не думать о спасении души, о своих отношениях с Богом. У меня слов не хватает объяснить ему. Да что ты творишь? Ты что вообще? Идет его брат. Я говорю, ну иди сюда. Слушай, вот твой брат стоит. Ответь мне на вопрос, что с вами происходит? Он говорит, я об этом не думаю. Стараюсь не думать. И вот я думаю, где они потеряли эту способность думать? Почему они потеряли эту способность? Почему они не хотят вообще думать об этом? Воспитанные в церкви и сейчас ходят на молодежные, слушают. А вот, вот так, в холостую жизнь, как говорится, простреливают, прожигают и все. Никакой пользы от них. И что с ними происходит? Где-то они в определенный момент жизни, вот вообще, можно сказать так, отказались от всего духовного. И сказали так, будем жить, как нам нравится, как нам хочется. Наверное, был такой какой-то перелом в их жизни, что они вот так решили для себя. Все, за Богом мы не хотим идти. Будем жить столько, сколько живется, и наживемся, а потом будет видно. Это, ну, так часто бывает. А потом, когда уже жить, а жить-то не осталось, и некогда семью устраивать. И очень много, к сожалению, сегодня таких верующих. Чем дальше, тем их почему-то больше. Я был в одной церкви, ну, когда курсы там были, кстати, здесь были на общении те, что учились там. Дмитрий Павлик был, по-моему, да? Или Саша? Саша. Ну и молодежь, братьев много. Смотрю, сидят такие, я их дубки называю. Человек 15-20 сидит. Ну, такие, им 20-23. 24. Ну, я рассказываю о том, что я 17 лет был проповедником, братья. А как у вас? Они, вы знаете, как засмеялись все дружно. У них это вызвало смех. У них уже, это дядьки уже по 23-24 года, и им смешно, что они могут быть проповедниками. Вы знаете, я за голову схватился. А что с них будет? Вообще, что их ожидает? И меня это особо, вот этот предмет переживаний молодежи. И вот эта иллюстрация, я буду заканчивать нашу беседу, у вас еще вопросы будут. Я думаю, у братьев еще есть что сказать. Можно ли вообще ну, различить и сказать, что вот этот человек возрожденный свыше, а этот человек невозрожденный свыше? Вот по каким критериям можно определить это? Вы знаете, бывает очень сложно. Бывает, об одном человеке скажешь, да, он возрожденный. Вот так он хорошо ведет себя, все одевается, все прилично у него. Раз попадает в другую среду, смотришь, все, ничего не осталось. От прошлого у него ничего не осталось. И думаешь, был он возрожденный или не был? Как думаете, был или не был возрожденный этот человек? Вот они, свидетельство недавно, братья говорят, все такие хорошие, раз, в Америку уезжают, отпустили их с миром, все. И вот на автобус провожаем их, не понял, а где они? А где они? Они в джинсах ходят, потертых, волосы распустили, все, свобода пришла. Че, они вообще кто они были? По-моему, это кукловоды, так называемые, религиозные. Они просто играли в театр, самый настоящий театр. И вот перед ними открылись двери свободы. Все, они в эти двери вломились, сломя голову, бездумно, все, жизнь. У них впереди такая веселая жизнь. Я думаю, что это люди были без основания, как вот я проповедовал, это люди были невозрожденные. Друзья, я боюсь вот такого состояния, когда мы притворяемся. Я говорил на общении, я спрашивал нашу молодежь, вот вам вообще нравится жить в пределах церкви? Вот, ну вот братья вам говорят, ну, то нельзя, так нельзя, туда нельзя. Вам вообще это нравится или не нравится? Многие носом крутят, не нравится, говорит. А что вы тогда здесь находитесь? Ну как, а что лучше, что-то есть? Ну так подождите, вы в церкви, как в лагере, ну, такого усиленного режима, вас дисциплинируют, и поэтому вы такие хорошие. А где же ваше посвящение Богу? А где же ваша духовная жизнь христианская? И я, вы знаете, чем дальше, тем больше боюсь этого. Кого мы в наших церквах имеем? И что у нас из себя представляет молодежь? Открой ворота лагеря такого и скажите, кто хочет на свободе быть, пожалуйста. Я не знаю, кто останется. В обычном лагере, наверное, никто не останется. А вот в церковном лагере останется кто-то или нет? Как-то дети у нас подростки были, и мы, много их было, человек, наверное, 50. Лагерь проводили с ними. И понятно, вот забор, огражденный лагерь, все, проводим. Все дети нормальные, переодели их мирских, там гуманитарки привезли, все, преобразили. А одна все ходит, вот такая, не своя. Такая лет 15, подросточек 16. Она ходит, места не находит. Ходила целый день. Потом раз в соседнем лагере заиграла музыка. Там дискотека и все. Она подбежала к забору, к сетке. Схватила за нее. И слезы у нее тут градом текут. Я подхожу, говорю, дитина, что с тобою? О, как ты? Мы звоним родителям, вы забирайте, иначе в психбольницу попадет. Понимаете, у человека вообще направлено все туда, его тут, понимаете, в лагере держат. Не является для некоторых вот церковь вот таким лагерем, молодежь? Для духовных нет, для возрожденных нет. Для людей плотских направления такого плотского им очень тяжело в такой церкви. Они здесь радости не найдут. Они здесь удовлетворения для себя не найдут. Они постоянно будут недовольны. И для них христианство – это сплошные запреты, сплошные ограничения и никакой радости. Друзья, мне жалко таких верующих, очень даже жалко. Пожалейте себя, посвятите свою жизнь Богу, станьте духовными людьми. Пусть вам понравится христианская жизнь. Полюбите Бога всем сердцем и душой, и тогда у вас все хорошо будет. Тогда эти все вот ограничения, так это же прекрасно, слаще меда и капель сота. Же быть по-другому не может, так и должно быть. У нас лагерь пару лет назад закончился, мы все уборку делаем, наши сестры там убирают, и приезжают молодежь. Выходят там молодые люди, там такие шорты, можно назвать их шортами, там, все, там маечки, все разрисовано, девочки там в лосинах такие, обтянутые все. Ну, наши смотрят на них, смотрят, какая-то группа приехала, непонятно кто. А у них Библии под мышкой. Библии там, сборничек. Я раз, Библия, верующие. Они говорят, и вас это верующие? Я говорю, да, верующие. Ну, там потом узнали это. Пятидесятники приехали. Они смотрят, что может быть такие верующие? Я говорю, вы знаете, если мы вас оставим на 3 года и скажем, одевайтесь как хотите, то вы вот такими станете многие. Вот такими точно станете. И лучшими не будете. Вы хотите этого? Они, нет, не хотим. Ну все, давай договоримся, будем слушать друг друга, чтобы такими мы не стали. Друзья, очень легко стать плотским человеком. Очень легко. Духовным надо напрягаться. И напрягаться очень много. Но это уже другая тема. Я только расскажу за одного Сережу. Я с ним жил на квартире у одной бабушки такой благочестивой. Ну и он на работу, я на работу, я на собрание. Бегу, тороплюсь. Нету Сережи, нету. Прихожу, он дома. Сережа, ты где был? В Луганске же был он, украинец. По магазинам ходил. Ну, і чого ж ти ходив? Та дивився. І що ж ти там дивився? Та що продають? Ну, і що ж продають? Що ти купив? Та нічого не купив. А чого ж ти ходив? Та дивився. Чого ти болтаєшся? Я говорю, собрання же було. Ти член церкви, молодий чоловік. Як ти можеш так? Я вже все знаю. Все знаю. А що ж ти знаєш? Он раз чемодан там среди барахла Библию нашел. Я і не знав, що у нього Біблія є. вытаскивает Библию, Откровение мне, 13 главу, открывает 666. Ну да, и что далее? Ну как что далее? Ты вись, принеси спички. Сколько? Я говорю, 15 штук. Ну давай, принес ему 15 спичек. И он, значит, рисует 666, ну, индекса. Точно, по 5 спичек в шестерке. Все подходит. Далее. Он раз, слово «Ленин». Ленин. Опа. 15 союзных республик, 15 спичек, 666 и Ленин. Все подходит. Ни одной лишней. Бачил? Я кажу, ну да, бачил. Вот Библию закрыла в чемодан. Я говорю, а далее что? Так все понятно, что далее? Я говорю, слушай, у меня вопрос к тебе. Когда спичек не было, как апостолы толковали это? А он, ай! Ну и все. Я не знаю вообще, где он потерялся, куда он смылся, все. Ну, ушел, нету его. Он исчез из поля христианского зрения. Вот. А что можно ожидать другого? Что можно ожидать другого? Это борьба. За духовную жизнь нужно вести борьбу. Это очень серьезная борьба. До слез, до покаяния, до исповедания, да, до изнеможения. Но это борьба. Тот человек, который перестал бороться, он поплыл по течению. На этом все у него закончится. Пусть вам Бог поможет, друзья, бороться.